В таком настроении Эллиот прошелся до автобусной остановки у закусочной. На улице стояла непривычная тишина, словно в ожидании перестрелки. Но Эллиот ничего не заметил. Весь город был уверен, что он уезжает навсегда, и те, кто больше всех зависел от Эллиота, яснее, чем пушечный выстрел, услышали, как в нем что-то щелкнуло. В их слабых мозгах возникали какие-то сумасшедшие планы. Надо бы достойно проводить его на прощание, устроить парад пожарников, шествие с плакатами, где надписи говорили бы все, что о нем надо было сказать, воздвигнуть что-то вроде триумфальной арки из пожарных шлангов, сбьющей из них струей. Но все эти планы пошли прахом. Некому было организовывать все это, некому руководить. Почти всех до того обескуражила мысль об отъезде Эллиота, что ни сил, ни энергии не хватило даже на то, чтобы, стоя где-то в толпе, грустно помахать рукой на прощание. Они знали, по какой улице он пройдет, и они нарочно туда не шли. Эллиот перешел с тротуара, залитого полуденным солнцем, в сыроватую тень Парфенона у самого канала. Бывший пильщик, с виду ровесник сенатора, ловил в канале рыбу бамбуковой удочкой. Он сидел на складном стульчике, между его высокими сапогами стоял транзисторный приемник. По радио передавали песню про старика реку Миссисипи. Голос пел.
«Черный работает, белый гуляет».
Старик не был ни пьяницей, ни распутником, вообще безо всяких странностей. Он был просто очень стар, вдов и болен раком в последней стадии, а его сын, служивший в авиации, ему не писал. Вообще он был человек незаметный, пить он не мог. Фонд Розуотера давал ему деньги на морфий по рецепту врача. Эллиот поздоровался с ним, но не мог вспомнить ни его имени, ни чем он страдает. Эллиот глубоко вздохнул. В такой хороший денек не стоило вспоминать о грустных вещах. В конце длинной стены Парфенона стоял небольшой киоск, где продавали шнурки для ботинок, бритвенные лезвия, безалкогольные напитки и журнал «Американский следопыт». Киоском ведал человек по имени Линкольн Эвальд, который во время Второй мировой войны был яростным приверженцем нацистов. С начала войны Эвальд завел коротковолновый радиопередатчик, чтобы сообщать немцам, какие изделия ежедневно выпускает Розуотерский пилозавод, а выпускали там ножи для парашютистов и броневую сталь. И хотя немцы ни о каких сообщениях Эвальда не просили, он в первой же передаче заявил, что если они разбомбят город Розуотер, то вся американская экономика разрушится и погибнет. Никаких денег за свои сообщения он не просил. Он презирал деньги и говорил, что ненавидит Америку именно за то, что тут деньги, царь и бог. Просил он только, чтобы ему простой бандеролью прислали железный крест. Его передачу ясно и четко услыхали по своим приемникам два обходчика, охранявшие государственный заповедник в 42 милях от Розуотера. Сторожа уведомили Федеральное бюро расследований, и Эвальда нашли по адресу, который он дал немцам для посылки Железного креста. И он был арестован и до окончания войны помещен в психиатрическую лечебницу. Фонд Розуотера почти ничего для него не сделал. Эллиот только выслушивал его разговоры о политике, чего никто другой делать не желал. Кроме того, фонд приобрел для него набор пластинок с уроками немецкого языка и дешевый проигрыватель. Эвальду очень хотелось научиться немецкому, но он все время был слишком зол и возбужден. Эллиот не помнил имени Эвальда и чуть было не прошел мимо него. Маленький мрачный киоск, похожий на нору прокаженного, легко было не заметить в тени руин великой цивилизации.
«Хайль Гитлер!»
— хрипло каркнул Эвальд. Эллиот остановился, приветливо посмотрел в ту сторону, откуда прозвучало приветствие. Весь киоск Эвальда был сплошь занавешен номерами журнала «Американский следопыт». Издали казалось, что этот занавес разукрашен круглыми горошинами. Это были пупки обнаженной красотки Рэнди Геральт, смотревшей со всех разворотов журнала. И везде повторялся ее призыв — найти для нее мужчину, от которого она могла бы иметь гениального ребенка.
«Хайль Гитлер!»
— повторил Эвальд из-за журнальной занавеси. «И вам тоже, Хайль Гитлер, сэр!» — улыбнулся Эллиот. «Прощайте!» Солнце варварски ударило в глаза Эллиоту, когда он вышел из-под тени Парфенона. Его сразу ослепило, и двое лентяев, сидевших на ступеньках суда, показались ему обугленными фигурами в облаках пара. Он услышал, как Белла в своем салоне красоты отчитывает какую-то даму за то, что та не делает маникюр. Эллиот никого не повстречал, хотя заметил, что кто-то подглядывает за ним из-за занавешенного окна. Он кивнул и помахал рукой, неизвестно кому. Подойдя к школе имени Ноя Розуотера, закрытой на все лето, он остановился у флагштока, и его охватила неясная легкая грусть. Он меланхолично прислушался к глухому гулу внутри полого флагштока, когда железка на тросе, с которой был снят флаг, раскачиваясь от легкого ветерка, ритмично ударяла по флагштоку, рождая в нем унылый, гулкий отзвук. Эллиоту хотелось с кем-нибудь поделиться впечатлением от этих звуков. Хотелось, чтобы кто-то вместе с ним их послушал, но рядом никого не было, кроме собаки, провожавшей его, и он заговорил с собакой. «Слышишь, какой это американский звук? Школа закрыта, занятия кончились, понимаешь? И флаг спустили, такой грустный, такой американский звук, и слушать его надо бы на закате, когда поднимается вечерний ветерок, и все люди на свете садятся за ужин». Он почувствовал комок в горле, ему было хорошо. Когда Эллиот проходил мимо заправочной станции, из-за бензоколонок вынырнул молодой человек. Звали его Роланд Барри, и свихнулся он через 10 минут после того, как его привели к присяге в форте имени Бенджамина Гаррисона. Ему назначили пенсию как полному инвалиду. Спятил он в ту минуту, как получил приказ принять душ вместе с сотней других совершенно голых ребят. Инвалидность у него была нешуточная. Роланд мог разговаривать только шепотом. Целыми днями он сидел около бензоколонок, притворяясь, что занят каким-то делом.
«Мистер Розуотер!»
— просипел он. Эллиот улыбнулся, протянул ему руку. «Извините, пожалуйста, забыл ваше имя». Но Роланд настолько не уважал себя, что ничуть не удивился, почему его забыл человек, к которому он в течение целого года забегал, по крайней мере, раз в день.
«Хотел поблагодарить вас за то, что вы спасли мне жизнь».
«За что?»
«За жизнь, мистер Розуотер. Вы мне жизнь спасли, хотя она, может, того и не стоит».
«Что-то вы преувеличиваете, право».
«Вы один не смеялись надо мной после того, как со мной такое случилось. Может, вы и над стихами не будете смеяться».
И он сунул Эллиоту в руку листок бумаги.
«Я плакал, когда писал. Вот до чего они смешные. Вот до чего мне все смешно».
Прошептал он и убежал. Эллиот растерянно прочел стихи. Вот они. «Колокола, волны, море, трели, реки, рояли, ручьи, свирели, водопады, гобои, пруды, тромбоны, лагуны, флейты, озера, звоны. Ты музыку слушай, упивайся водой, нам, бедным ягнятам, идти на убой. Я люблю вас, Эллиот, я плачу, прощай. Слезы и скрипки, сердца и цветы, цветы и слезы, Розуотер, прости».